Игорь Николаевич Сухих, книги 20 века, «Зависть» Юрия Олеши, год 1927. Если первая фраза тебя потрясла в странной книге, открытой напропалую, так начинается одно из стихотворений сегодня уже полузабытого поэта Евгения Винокурова. Первая фраза действительно очень важна. Она часто делает музыку вещи. Она часто дает формулу целого. Первую фразу романа Олеши «Зависть» читали и критиковали как отдельное произведение. Вспоминает Валентин Катаев в повести «Алмазный мой венец». Преодолевая страх, он раскрыл свою рукопись и произнес первую фразу своей повести. Он поет по утрам в клозете. Хорошенькое начало. Против всяких ожиданий именно эта криминальная фраза и привела редактора в восторг. Он даже взвизгнул от удовольствия, а все дальнейшее пошло как по маслу. Когда же повесть появилась в печати, то Ключик, как говорится, лег спать простым смертным, а проснулся знаменитым. Ключиком в Катаевской повести назван Юрий Калыч Олеша. Редактором, напечатавшим «Зависть» в «Красной Нове», был Анатолий Константинович Воронский, автор книги «Искусство видеть мир». Естественно, это искусство видения мира и восхитило его в повести романе Олеши. Первую фразу запомнили все, даже те, кто эту книгу не любил. Михаил Пришвин. В записи невозможно развязное начало и зажеванный вялый конец. В русском словаре есть превосходное слово, очень целомудренное, нужник, и отвратительное ватер-клозет. Можно представить себе начало романа в нужнике, но в ватер-клозете нельзя. Так отвратительно, что я бросил книгу и вернулся к ней через месяц, только по усиленной просьбе детей. Со своим особым мнением Пришвин, впрочем, оказался едва ли не в одиночестве. Редко какая книга в истории советской литературы встречалась с таким энтузиазмом коммунистов и попутчиков, социологов и формалистов, правых и левых, своих и чужих в разрезанной на две части русской литературе. Здесь, в СССР, о зависти писали и говорили Горький, Луначарский, Вячеслав Полонский, Пумпянский, Виктор Шкловский. Там непримиримые критики-оппоненты Георгий Адамович и Владислав Ходосевич. Вскоре после выхода романа газета «Комсомольская правда» включила «Зависть» наряду с «Войной мира», «Мертвыми душами» и «Разгромом» в число 10 книг, которые потрясут читателя. Остальные 6 позиций в этой десятке занимала переводная литература. Уже в 70-е годы Нина Берберова вспоминала. Итак, летом 27-го года я прочитала «Зависть» и испытала мое самое сильное литературное впечатление за много лет. Это было и осталось для меня крупнейшим впечатлением в советской литературе, пожалуй, даже большим, чем «Волны» Пастернака. Передо мной была повесть молодого, своеобразного и талантливого, а главное, живущего в своем времени писателя, человека, умевшего писать и писать совершенно по-новому, как по-русски до него не писали. Так что эта странная книга на какой-то краткий исторический миг смогла удовлетворить почти всех. Олеша написал на редкость короткий текст, всего 100 с небольшим страниц. Даже компактные тургеневские романы кажутся на этом фоне длинноватыми. Но он зарифмовал «Зависть» со многим в нашей литературе, в литературе 19 и 20 века, и поэтому рассматривать книгу первоначально пытались в самых разнообразных контекстах. На поверхности, ближе всего для критиков-современников Олеши, была взаимная неприязнь, была почти ненависть, борьба между двумя братьями. Сюжет сделан на двух братьях, красном и белом, иронически формулировал Виктор Шкловский. Младший брат, Андрей Бабичев, вроде бы неплохо укладывается в такую сюжетную схему. Он действительно сделан из воспоминаний о гражданской войне, кипучей деятельности вокруг четвертака, грандиозной общественной столовой, где все блюда будут стоить только 25 копеек, восторга перед новым сортом колбасы, общественной любви к приемному сыну-спортсмену, физиологического жизнелюбия, которое выражается даже пением по утрам в клозете, словом, из социального оптимизма утопии 20-х годов, еще не оббитой об острые углы жестокой реальности следующего десятилетия. Лицо младшего брата – шрам под правой ключицей. Бабичев был на каторге, он убегал, в него стреляли. Но изнанка его, спина, говорит о другу. Спина выдала все. Нежно желтела масло его тела. Свиток чужой судьбы развернулся передо мной. Прадед Бабичев холил свою кожу, мягко располагая с потулующей валики жира. По наследству передались комиссару тонкость кожи, благородный цвет и чистая пигментация. Но самым главным, что вызывало во мне торжество, было то, что на пояснице его я увидел родинку, особенную наследственную дворянскую родинку, ту самую полную крови, просвечивающую нежную штучку, отстающую от тела на стебельке, по которой матери через десятки лет узнают украденных детей. Взглянув на эту изнанку, на дворянскую спину, а не на революционное лицо, еще один жестокий критик Олеши, Анатолий Беленков, увидел в «Красном брате» совсем иной, но тоже социальный тип, чванливого и злобного советского сановника, пришедшего на смену трем толстякам, посаженным в клетку в эпилоге знаменитой сказки Олеши. Беленков. Андрей Петрович Бабичев, один из тех замечательных людей государства, главный толстяк творчества Юрия Олеши. Но в другом, старшем брате с главным русским именем Иван, от белого лишь его приверженность к прошлому. Его образ строится в координатах уже не социального романа, а скорее волшебной сказки или притчи. Братьев, кстати, как положено, в сказке было трое, но роли между ними распределились необычно. Старшего звали Романом, он был членом боевой организации и был казнен за участие в террористическом акте. Младший брат пошел по его стопам и в конце концов стал толстяком, директором треста, советским хозяйственником. Среднего ожидала иная судьба. С детства Иван удивлял семью и знакомых. Рассказ о детстве этого героя строится как серия анекдотов о проделках хитрецов. Мальчик, то изобретает прибор заказных сновидений, то придумывает способ выдумывания мыльных пузырей величиной с воздушный шар, то, мстя за влюбленного студента, к тому же пообещавшего подарить ему велосипед, выращивает колокольчик из бородавки тетки-разлучницы, и она до осени вынуждена скрываться от людей. В сказке обычно не ясно, что делать с двумя старшими братьями. Они трудно отличимы друг от друга. Олеша сокращает обычную сказочную троицу до простой оппозиции и меняет оставшихся братьев местами и функциями. Его Иван-дурак оказывается не младшим, а средним, и не победителем, а побежденным. В этом сказочном притчевом сюжете младший брат оказывается уже не просто красным директором, а рационалистом, прагматиком, человеком дела и системы, противопоставленным фантазеру, анархисту и диссиденту. Хотя средний брат закончил политехнический институт в Петербурге и получил прозвище «механик», его истинным призванием становится совсем иное. Цитата. «В тот год, когда строился четвертак, Иван занимался промыслом малопочтенным, а для инженера просто подзорным. Представьте, в пивных он рисовал портреты, сочинял экспромты на заданные темы, определял характер по линии руки, демонстрируя силу своей памяти, повторяя 500 любых прочитанных ему без перерыва слов. Иногда он вынимал из-за пазухи колоду карт, мгновенно приобретая сходство с Шулером, и показывал фокусы. Жизненным принципом этого нового Ивана-дурака, Ивана-дурака Юрия Олеши, становится бесполезное. Его историческими аналогиями не красные директора, как в случае Андрея Бабичева, и не поэты, а синизаторы-водовозы, вроде позднего Маяковского, которого Олеша, кстати, нежно любил, а скорее абориуты, которых Олеша, кажется, не знал. Те самые абориуты, которые воспринимали жизнь как театр, сумасшествие как норму, и которые исповедовали культ бесполезного. Вот хвала изобретателям Николая Олейникова. Хвала изобретателям, подумавшим о мелких и спешных приспособлениях, о щипчиках для сахара, о мундштуках для папирос. Хвала тем, кто предложил печати ставить в удостоверениях, кто к чайнику приделал крышечку и нос. Вы математики, открывшие секреты перекладывания спичек. Вы техники, создавшие сачок для бабочек капкан. Изобретатели застежек, пуговиц, петличек. И ты создатель соуса пекан. Бирюльки чудные, идеи ваши мне всего дороже. Вот эту хвалу изобретателям, этот гимн чудным бирюлькам, вместо Николая Олейникова вполне бы мог произнести герой Юрия Олеши, Иван Бабичев. Символическим контрастом рационально безличному четвертаку, машине для питания, оказывается придуманная Иваном другая машина, лгунья, пошлячка, сентиментальная негодяйка, названная именем Офелии, девушки, сошедшей с ума от любви и отчаяния. Любопытно, что обе машины оказываются проектами, фикциями, симулякрами. Четвертак еще будет построен. Офелия возникает лишь в снах героя, как бесплотная греза, фантазия. В яростных обличениях Ивана исходный конфликт зависти еще раз обобщается. Речь идет уже не о столкновении людей или идей, а о разломе эпох. Это проблематика Достоевского, Соловьева, символист. «Кончается эпоха», – декламирует новый проповедник. «Они жрут нас, как пищу. XIX век втягивает они в себя, как уда втягивает кролика. Поэтому Офелия – ослепительный кукиш, который умирающий век покажет веку рождающимся». В зависти уже не решается актуальный для середины 20-х годов вопрос – принимать или не принимать. Революция, новый мир – вполне по Марксу и также по Блоку, вписывается в мировую историю как необходимость и неизбежность. Эра социализма создает взамен прежних чувствований новую серию состояний человеческой души. Но осознавая это, Иван не смиряется. Он хочет встряхнуть сердце перегоревшей эпохи. Он готовит мирное восстание, заговор чувств, объявляя себя его вождем. «Вот я стою на высотах, озирая сползающуюся армию. Ко мне, велико мое воинство, актерики, мечтающие о славе, несчастные любовники, старые девы, щитоводы, честолюбцы, дураки, рыцари, трусы, ко мне! Пришел король ваш, Иван Бабичев. Еще не настало время, скоро мы выступим. Сползайся, воинство!» Нина Берберова увидела в зависти переплетение драмы и иронии, музыкальности и гротеска. Этот и подобные монологи Ивана балансируют на тонкой грани. Они произносятся то перед случайным посетителем пивных под копытный стук кружек, то под окнами квартиры брата-удачника, то на допросе в ГПУ, куда возмущенный младший Андрей однажды отправляет Ивана. Их ироническая составляющая, несомненно, но она сочетается с лирической безудержностью, эмоциональным напором, чувством поэтической правоты. Часто говорят, ирония восстанавливает то, что разрушает пафос. Однако в эпоху тотальной иронии пафосу приходится защищать то, на что покушается ирония. Сползающейся армии, о которой грезит Иван, в одном строю оказываются несчастные любовники и старые девы, рыцари и дураки. В другом пивном монологе прием смысловой интерференции повторяется. «Убивающий из ревности, или ты, вяжущий петлю для самого себя, я зову вас обеих. Дети гибнущего века, приходите, пошляки и мечтатели, отцы семейств, лелеющие дочерей, честные мещане, люди верные традициям, подчиненные нормам чести, долга, любви, боящиеся крови, беспорядка, дорогие мои, солдаты и генералы, двинемся походом. Куда? Я поведу вас». Мечтатель и пошляк, идущие в одном строю, воины уходящего в прошлое века. И себя Иван называет королем пошляков. Битва с новым миром идет даже за слова. Его врагом была пошлость, объявил когда-то Горький главную чеховскую тему. Под знаком борьбы с пошлостью, отождествляемой то с пережитками прошлого, то с буржуазными предрассудками, то с естественными жизненными нормами, проходит едва ли не вся советская эпоха. Пошлость, мещанство – понятие, несущее только отрицательные коннотации. И как-то забывалось, что мещане в другой эпохе были просто городским сословием. А пошлый определялась удаля не только с пометкой ныне избитой общеизвестной неприличной, вульгарной, тривиальной, но и с пометкой старинная, давней, стародавней, что истри ведется, старинной, древней, испоконной. Пошлый парень и пошлая девка там же удаля со ссылкой на московский говор обозначали дошлый, зрелый, возмужавший во всех годах. «Наверное, мещанка», — сокрушается скучавшая по уехавшему мужу героиня Андрея Платонова. «Ну какая ты мещанка? Теперь их нет, они умерли давно. Тебе до мещанки еще долго жить и учиться. Те хорошие женщины были», — ставит ее на место отец в замечательном рассказе Платонова «Фло». Пошляки, носители упадочных настроений, старых человеческих чувств, подлежащих уничтожению, жалости, нежности, гордости, ревности, любви, словом, почти всех чувств, из которых состояла душа человека кончающейся эры. В качестве наглядного примера гения уходящего чувства Бабичев-старший называет Николай Кавалеров, завистник. Кавалеров, создание Ивана Бабичева, его ученик и последователь, хотя он и появляется в романе раньше и знакомится со старшим братом лишь в конце первой части. Это третий и главный герой зависти, ровесник века и самого автора. Завистник – тот же его своеобразная характеристика, как именование Ивана Бабичева королем пошляков. Заглавие романа многозначно, метафорично. Его нельзя просто отыскать в словаре. Оно вырастает из насыщенного культурного контекста. У Олеши, если ориентироваться на обобщенно-философское название, есть прямой предшественник – зависть, сохранившаяся в черновиках заглавия Моцарта и Сальери. Первое представление Дон Жуана, в то время как театр, полный изумленных знатоков, безмолвно упивался гармонией Моцарта, раздался свист. Все обратились с изумлением и негодованием, и заметить Сальери вышел из зала в бешенстве, с недаемой завистью. Завистник, который мог освистать Дон Жуана, мог отравить его творца, замечает Пушкин через 2 года после написания трагедии «Моцарт и Сальери». Однако в другом месте тот же Пушкин мог отметить, что зависть – сестра соревнования, и, следовательно, тоже хорошего рода. Следовательно, в пушкинских текстах есть вроде бы 2 взаимоисключающих, но на самом деле взаимодополнительных определения зависти. Зависть может быть и беспощадно разрушительна, но может оказаться и конструктивно-созидательной, хорошего рода. Точно такой же противоречивой предстает эта характеристика и в романе Олеши. Амбивалентность, противоречивость Кавалерова подчеркнута уже в сцене знакомства его с Иваном. «Таким образом, наша судьба схожа, и мы должны быть друзьями», — сказал Иван, сияя. «А фамилия Кавалеров мне нравится. Она высокопарна и низкопробна». Кавалеров подумал: «Я и есть высокопарный и низкопробный». В отличие от братьев, Кавалерову не дано индивидуальной биографии и конкретных примет. Упомянуты лишь какие-то унижения в молодости, которые герой не успел увидеть, его собачья жизнь. Кавалеров сделан по обобщенной модели героя идеологического романа, молодого человека 19 столетия, но по ошибке попавшего в другую страну и другую эпоху. Герой мечтает о посмертной славе, как в прежнем мире, как на Западе, о памятнике музея восковых фигур, добытом даже ценой страшного преступления. Но люди в нем видят комика, второго Ивана, сочиняющего стишки для эстрадников. Он мгновенно, с первого взгляда, влюбляется в дочь Ивана Бабичева Валю, но в финале оказывается любовником стареющей вдовы торговки Анечки Прокопович, которую боится и ненавидит. Кавалеров кажется Ивану высшим символическим воплощением погибающей эпохи. Да, зависть. Тут должна разыграться драма, одна из тех грандиозных драм на театре истории, которая долго вызывает плач, восторги, сожаление и гнев человечества. Вы, сами того не понимая, являетесь носителем исторической миссии. Вы, так сказать, сгусток. Вы сгусток зависти погибающей эпохи. Хлопните, как говорится, дверью. Вот самое главное, уйдите с треском, чтобы шрам остался на морде истории. Однако хлопанью дверью и шрам на морде мачехи истории оказывается фикцией, несбыточной мечтой. Иван и Кавалеров побеждают только в рассказанной Бабичевым сказке о 2 братьях. В ней Офелия, превращая каждую цифру в бесполезный цветок, разрушает здание четвертака, над миром восходит старая как мир подушка, символ домашнего очага. В реальности же романа торжествует как раз идея младшего брата. Не Андрей, а Иван оказывается у ног дочери, признавая свое поражение. Иван обхватил ее ноги, свисающие со стены. «Валя, выколи мне глаза. Я хочу быть слепым», — говорил он, задыхаясь. «Я ничего не хочу видеть. Ни лужаек, ни ветвей, ни цветков, ни рыцарей, ни трусов. Мне надо ослепнуть, Валя». «Я ошибся, Валя. Я думал, что все чувства погибли. Любовь и преданность и нежность. Но все осталось, Валя. Только не для нас, а нам осталась только зависть. Выколи мне глаза, Валя, я хочу ослепнуть». Он скользнул по потным ногам девушки, руками, лицом и грудью, и тяжело шлепнулся к подножью стены. «Выпьем, Кавалеров», — сказал Иван. «Будем пить, Кавалеров, за молодость, которая прошла, за заговор чувств, который провалился, за машину, которой нет и не будет». Финальная сюжетная точка — превращение зависти и ревности в равнодушие и покой. Бунтари и мечтатели, участники заговора чувств, 2 смешных чудака-поэта, оказываются в одной постели вдовы Прокопович. Иван сидел на кровати, похожей на брата своего, только поменьше, Одеяло окружало его, как облако, на столе стояла винная бутылка, Иван хлебал из стакана красное вино. Он недавно, видимо, проснулся, лицо его не вырвалось после сна и еще сонно почесывался он где-то под одеялом. «Выпьем, кавалеров! Мы много говорили о чувствах, и, главное, мой друг, мы забыли о равнодушии. Не правда ли, в самом деле? Я думаю, что равнодушие есть лучшее состояние человеческого ума. Будем равнодушны, кавалеров. Взгляните, мы обрели покой, мой милый. Пейте за равнодушие, ура, за Анечку. И сегодня, кстати, слушайте, я сообщу вам приятное. Сегодня, кавалеров, ваша очередь спать с Анечкой, ура». В финале, как и в заглавии, можно усмотреть иронический парафраз пушкинского мотива. «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит, на свете счастья нет, а есть покой и воля. Мы обрели покой, мой милый, пейте за равнодушие, ура». Система основных персонажей зависти отчетливо геометрична. Ивану противостоит Андрей, кавалеру Макаров, Вале Анечка. И персонажи в этом шестиугольнике четко сгруппированы по признаку «новое, старое», «век нынешний» и «век минувший». Володя Макаров, приемный сын и спаситель Андрея, представлен в сабульной части романа как совершенно новый человек. Зависть и равнодушие оказываются свойственны и ему, но в особом, неожиданном повороте. «Я человек-машина», признается Макаров. «Я превратился в машину. Если не превратился, то хочу превратиться. Я хочу быть машиной. Хочу стать гордым от работы, гордым, потому что работаю, чтобы быть равнодушным ко всему, что не работа. Зависть взяла к машине, вот оно что. Мы же ее выдумали, создали. Она оказалась куда свирепее нас. Дашь ей ход, пошла. Проработает так, что ни циферки лишней. Хочу и я быть таким». В этих машинных грезах, правда, тоже немало иронии. Володя любит не только машин, но и Бабичева, и Валю. Он умеет ненавидеть и презирать. У него есть человеческий идеал. Я буду Эдисоном нового века. Мы были гамлетами, мы жили внутри. Эдисон был техник, он изобретал всему миру, всем одинаково, не обсуждение правильности и неправильности наших взглядов на жизнь, не замечая нас, не интересуясь нами, писал в одной из заметок, в одной из дневниковых записей уже сам Юрий Олеша. Эдисон и Гамлет оказываются такими же полюсами изображаемого мира, как и конкретные персонажи, как два братья, как Офелия или вот это изобретенное, воображенное Володей человек-машина. В этом конфликте Иван Бабичев и Николай Кавалеров, кажется, проигрывают по всем азимутам, сдаются, превращаются в приживало по сологубовски ужасной бабищей жизни. Но выбор между Гамлетом и Эдисоном, вопреки однозначной очевидности финала, в зависти так и не сделан. В романе отсутствует линейная, вытянутая в ниточку, причинно-следственная связь событий. Сюжет вещи строится на свободном кубистском монтаже фрагментов, забеганием вперед, возвращением назад, включением огромных писем кавалера и Володи или вставной сказки о двух братьях, пространных снов героев. Доминирование фрагмента над целым, автор над героем-марионеткой, общий принцип модернизма. Олеша использует его уже без полемического нажима, как рабочий прием. Показ, взгляд, новое зрение в зависти едва ли не важнее действия. Формально-повествовательно первая часть романа строится в перволичной манере, как рассказ Кавалерова, в который вмонтированы по контрасту письма героя Володи Андрею Бабичу. Во второй части, без всякой мотивировки, возникает повествование от третьего лица со вставной сказкой о двух братьях, рассказанной Иваном. Но в тексте нет или почти нет никаких попыток речевой индивидуализации. Может быть, лишь письмо Володи Макарова отличается неким своеобразием, попыткой с помощью телеграфной прозы создать образ человека-машины. Что, Валька, конечно, поженимся через 4 года. Ты смеешься, говоришь, не выдержим, а я вот заявляю тебе через 4 года. Да. Слово же Ивана и Кавалерова поглощается потоком авторской речи и ничем не отличается от него. Главную тайну зависти Олеша выдал на первом съезде советских писателей в 1934 году. «Мне говорили, — признавался он, — что в Кавалере есть много моего, что этот тип является автобиографическим, что Кавалеров — это я сам. Да, Кавалеров смотрел на мир моими глазами. Краски, цвета, образы, сравнения ему заключения Кавалерова принадлежат мне. И это были наиболее свежие, наиболее яркие краски, которые видел. Многие из них пришли из детства, из самого заветного уголка, из ящика неповторимых наблюдений. Как художник проявил я в Кавалерове наиболее чистую силу, силу первой вещи, силу пересказа первых впечатлений. И тут мне сказали, что Кавалеров пошляк и ничтожество. Зная, что много в Кавалерове есть моего личного, я принял на себя это обвинение в ничтожестве и пошлости, и оно меня потрясло. Кавалеров смотрел на мир моими глазами. Этим и объясняется внешне мотивированная смена повествования во второй части романа. Осужденный фабулой, Кавалеров оправдан стилем, тождественным с манерой автора-повествователя. Дело в том, что Олешу в этом романе, пожалуй, больше интересует не фабула, не персонажи, даже не человек, показывающий, о нем мы узнаем тоже не так уж много, но мир сам по себе. Причем в таком повороте, в таких ракурсах, которые старая литература предлагала очень редко. Свежие яркие краски и цвета, неповторимое наблюдение, сила первых впечатлений. Бабичевская квартира, коммунальная кухня, пивная, городская улица, аэродром, стадион, стройка, лужайка описаны Олешей индивидуально и разнообразно, но как бы в одной тональности. Каждый предмет, попавший в поле зрения повествователя, начинает излучать теплоту и приязнь, поворачивается к человеку светлой, солнечной стороной. Баба торговала пирогами, они укрыты были одеялом. Они, остывающие, еще не спустившие жара жизни, почти что лопотали под одеялом, возились как щенки. В то время я жил плохо, как все, и такой благодатью, домовитостью, теплотой дышала эта композиция, что тот день я принял твердое решение купить себе такое же одеяло. Часть первая, глава шестая. Или еще. На пороге площадки он задержался. Голосов со двора не было слышно. Тогда он шагнул на площадку, и все мысли смешались. Возникли сладчайшие ощущения, томление, радость. Прелестно было утро. Был легкий ветерок, точно листали книгу. Голубело небо. Над загаженным местом стоял Кавалеров. Кошка, испуганная его порывом, бросилась из сорного ящика. Какая-то дрянь посыпалась за ней. Что могло быть поэтического в этом обложенном многими проклятиями закутке? А он стоял, задрав голову и вытянув руки. Домовитостью, благодатью, теплотой дышит каждая строчка романа Олеши. Любой предмет или сцена будто подсвечены яркими театральными софитами, создавая ощущение жизни как праздника. В мотив «Жизнь-театр» можно вчитать самые разные смыслы. Неестественность притворства, как неосознаваемая жизни норма, это частая тема Толстого, или, напротив, органичность единства законов жизни и искусства, как, скажем, в стихах Пастернака «Сколько надо отваги, чтобы играть на века, как играют овраги, как играет река». Герой, включенный в символическую театральную перспективу, в символический контекст, может быть либо приподнят, человек-артист, либо снижен и разоблачен, жалкий позер. Но Олеше в этой театрализации жизни важно иное. Отравленный предательской рапирой Гамлет встает за занавесом и выходит на поклоны с улыбкой, сделавшей свое дело человека. В театре зависти и положительное, и отрицательное, в кавычках, персонажей, в сущности лишь честно разыгрывают свои роли, готовые в любой момент поменяться местами. В театре жизни даже плохие актеры играют на фоне тех же красочных декораций, надеясь на перемену судьбы. Голод здесь вспоминается лопочущими, как щенки, пирожками. Ад коммунальной кухни и помойка предстают декорациями какого-то увлекательного спектакля. Уличное зеркало оказывается окном в иной мир. Зеленый хвостик плаща напоминает об Италии. И сидящий на дверном косяке солнечный зайчик о времени и вечности. Еще не забыта эта привычная фраза. Книга «Учебник жизни». В таком случае Юрий Олеша в «Зависти» написал учебник любви к жизни как таковой, хрестоматию счастья, апологию заговора чувств, антологию искусства как вечного праздника.